Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о прощении.
Почему так сложно бывает просить прощения у наших самых близких людей, особенно тогда, когда мы понимаем, что действительно их обидели? Прощение, если оно настоящее, всегда трудно и для обидчика, и для обиженного. Тема прощения вошла и в философию, особенно в 20 веке, когда с бурным развитием цивилизации зло приумножилось в мировых войнах. Все ли можно простить, если поступки непростительные? И всегда ли человек должен прощать? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях доцент кафедры этики философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук Татьяна Ивановна Параховская. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Прощение. Вот почему именно этика занимается прощением? То есть и вообще является ли прощение философской темой? Или это что-то такое из нашей бытовой, повседневной жизни?
Философия, этика в частности, она как раз и изучает феномены нравственной жизни. То есть одно из направлений этических исследований – это феномены нравственной жизни.
То есть прощение – это нравственное понятие? Конечно. Это имеет отношение к нашей нравственной жизни?
Конечно. Некоторые философы даже говорят, что есть два феномена, которые, несомненно, относятся к нравственной жизни и не являются в нравственном отношении самыми чистыми. Это прощение и дружба.
Удивительно.
Да.
А друзья должны, наверное, прощать, да? Наверное, в любой дружбе бывают такие ситуации, когда приходится либо прекращать дружбу, то есть расставаться, либо все-таки простить друга за какую-то нанесенную обиду.
Ну, не только друзья. Если вы тесно общаетесь с людьми, в семье, например, приятельские даже отношения, то там могут возникать такие ситуации, когда приходится прощать.
А вот скажите, пожалуйста, а почему так сложно просить прощения? Вот я помню в детстве, что-то такое сотворишь, родители тобой недовольны, и мама или бабушка говорят: проси прощения. А ты в угол забьешься такой сердитый и не хочешь оттуда вылезать, и вот лучше провалиться под землю или в этом углу просидеть до вечера, чем выйти и сказать: «Мама, прости, пожалуйста». Вот как-то язык просто не поворачивается сказать эти слова. И уже вот сейчас и жизнь, наверное, большая часть жизни прожита, и все равно сложно просить прощения. Хотя, казалось бы, просто сказать одно слово или два слова: «Прости, пожалуйста».
Ну, я думаю, что в детстве, может быть, это и так. Со временем человек начинает осознавать, что прощение, попросить прощения, это облегчить себе просто психологически свое собственное состояние. Мне кажется, что это связано с тем, что, во-первых, попросить прощения — это значит признаться в том, что вы не правы. Это всегда сложно. С одной стороны, есть поступок, который ты совершаешь, и этот поступок не может быть интегрирован в общую линию поведения, потому что человек, с одной стороны, есть эмпирическая часть его поведения, то есть серия поступков, линия поведения, которая состоит из этих поступков. А с другой стороны, это еще и измерение идеальное, где он тоже себя видит.
Хочет казаться лучше, чем он есть на
самом
деле.
Нет, это не лучше. У каждого человека есть свое собственное представление о себе, о том, каким он должен быть. Это то, что должно быть. И он там тоже существует. То есть человек постоянно совершенствуется. Есть мир идеального, то есть мир, где он идет постепенно к этому идеальному. Есть мир эмпирического. Человек не один из...
Ну, говоря на христианском языке, то есть в каждом из нас живет образ Божий, да, и мы иногда вспоминаем об этом, мы стремимся этот образ быть более похожими.
Да,
да. То есть что, совесть у нас просыпается, она нам об этом...
Да, у каждого есть образ самого себя. И некоторые поступки не могут быть интегрированы в этот образ, потому что он несколько идеализирован.
Но, тем не менее, вы правильно сказали. Вот когда мы совершаем что-то не то, мы первым делом себя оправдываем. Мы пытаемся, прежде чем мы попросим прощения, мы пытаемся доказать, что мы не могли поступить иначе. Мы поступили так, потому что так нужно было поступить, потому что так обстоятельства сложились, так звезды совпали. Да? Вот студент, мы с вами преподаем в университете и знаем, как студент или аспирант реагирует на сообщение о том, что в его работе найден плагиат. Прежде всего, он пытается нам доказать, что да нет, это не плагиат, это я вот чужое мнение изложил, или просто вот забыл сноску поставить, да. То есть он прежде всего начинает себя оправдывать. А потом уже, когда как загнанный зверь его в угол загнали, он, может быть, попросит прощения. Почему вот эта логика в нас живет, стараться делать все для того, чтобы уйти от прощения и прощения попросить только в какой-то безвыходной ситуации уже.
Ну, почему безвыходной?
То есть это зависит от воспитания?
Я думаю, что это зависит от... Да, что люди разные, разные люди к этому по-разному относятся.
А вот смотрите, ведь люди, наверное, не с самого начала просили прощения друг у друга за совершенное зло. Все-таки в древности действовал закон Талиона. Око за око, зуб за зуб, глаз за глаз. То, что мы называем законом мести. То есть если тебе совершили зло, ты на это зло отвечаешь злом, совершаешь ответное зло. И вот приходит христианство, где Христос учит совершенно о другом, да, о том, что нельзя умножать зло в этом мире. Надо прощать обидчика. Если ударили тебя по одной щеке, подставь другую. В определенных ситуациях это работает, наверное, хотя и оспаривается многими людьми, которые не воспринимают христианский контекст. Ну, как это так? Надо дать в морду. Да?
В Ветхом Завете это доминирующий принцип. Если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. Но мне кажется, в близких отношениях всегда прощение существовало, без этого невозможно дальнейшее существование, потому что озлобленность, негативные чувства, они имеют способность накапливаться. Просто в Ветхом Завете это доминирующий был принцип Талиона, а в Новом Завете вводится уже новый принцип, принцип гуманности, золотое правило нравственности, поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе. И тогда человек начинает соображать. Если я совершу вольно или невольно плохой поступок по отношению к другому, то что бы я хотел, как бы я хотел, чтобы по отношению ко мне поступили? Я бы хотел, чтобы по отношению ко мне мой поступок был прощен. Я бы хотел, чтобы мой поступок простили. И в Новом Завете уже образцы поведения Иисуса демонстрируют совсем новый принцип поведения. Прощение предлагается... Это была революция в нравственности. Прощение предлагается как доминирующий принцип взаимоотношений между людьми.
Вот одно из слов, сказанных Господом на кресте, по-моему, первое слово, которое он произнес: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Евангелие от Луки нам эти слова Христа передает. То есть он даже своих обидчиков прощает, даже тех легионеров кесаря, которые распяли его, предали страшной казни, прощает. Как вообще можно себе это представить? Может ли человек простить своего собственного убийцу?
В христианстве, во всяком случае, в Новом Завете рекомендуется прощать любой проступок. Янкелевич, который был глубоко христианским мыслителем, он говорил, что нет такого деяния, которое не может быть прощено.
Вы имеете в виду Владимира Янкелевича,
французского философа? Да, Владимир Янкелевич, да, его работа «Прощение».
Цитата. Владимир Янкелевич. «Прощение». «Прощение бескорыстно, как любовь, хотя оно само и не является любовью и не превращается с неизбежностью в любовь. Но случается и так, что в конце концов мы начинаем любить того, кого прощаем. И наоборот, легче простить того, кого мы уже любим. В сущности, благодать прощения подобна благодати любви».
Знаете, я сомневаюсь, что он был глубоко христианский мыслитель. Вот.
Но судя по тексту...
Он же из иудейской семьи. Отец его, по-моему, выходец из Одессы. Вот. Но очевидно совершенно, что он религиозно мыслящий философ. То есть он явно присутствует в неком библейском контексте.
Во всяком случае, в этой работе «Прощение» он точно проводит вот эту христианскую линию. И здесь он демонстрирует себя именно как христианский мыслитель.
Она не переведена на русский язык,
она
да?
Она переведена.
Переведена, да?
Есть книга, называется «Ирония и прощение». Две работы вместе в этой книге. Книга «Прощение» было написано в 1967 году у нас.
Ну, это удивительно интересный мыслитель, совершенно необычный для французской философии. Вот, у него книга о смерти, потрясающая совершенно. И, по-моему, он не очень, что называется, часто сегодня во Франции цитируется, вот, в силу того, что, наверное, возобладала какая-то другая традиция, постструктурализм, постмодернизм, вот, где вот такая серьезность в отношении каких-то нравственных понятий отнюдь не господствует. Но, тем не менее, мне кажется, что в французской философии Янкелевич как бы он как бы заслан из русской философии.
Он очень сложно пишет, у него такой эссеистский стиль, поэтому его читать сложно. Не всякий дочитает его работу до конца.
Ну, вот видите, мы уже вот одну такую современную и в то же время классическую работу, философскую, о прощении вспомнили. В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры этики философского факультета МГУ Татьяна Ивановна Пороховская. Мы сегодня говорим о прощении. Вообще, можно ли сказать, что христианство — это религия прощения? Вот и часто говорят религия любви, да? Но любовь и прощение.
Любовь и прощение, да, можно так сказать.
Это близкие вещи. То есть, если ты любишь человека,
конечно,
ты, наверное, простишь
ему. Конечно. Что такое прощение? Это моральная реабилитация человека. Mm-hmm. Это восстановление его в моральном статусе. То есть прощается не проступок, который он совершил, прощается человек в силу веры в человека вообще, в его способность совершенствоваться. И происходит прощение.
Меняться, да? Потому что
меняться,
он может оступиться,
да,
он может что-то недолжное совершить, но
да,
ведь человек это звучит гордо, да? То есть он должен подняться с колен.
Да.
Ну, вот. А вот прощение — это забвение того. Вот я простил человека, и что получается? Я забыл то, что он совершил против меня?
Нет. Это не забвение. Все хорошо помнят, и та, и другая сторона помнит, что случилось. Это, во-первых, отказ от мщения, возмездия. А во-вторых, это преодоление негативных чувств к обидчику. И это сложнее, чем отказ от мщения. Можно отказаться от мщения, но преодолеть в себе вот эти негативные чувства, эту обиду, это очень сложно. Это такая самостоятельная работа человека над самим собой. К этому человека побуждает раскаяние обидчика. Если обидчик осознает, обычно это целый ритуал прощения, обидчик просит прощения, осознает, что он неправ, мучается долго, естественно, признает, что он неправ, приходит к обиженному, признает, что он неправ. Рассказывает, что его побудило, раскаивается. И вот это покаяние побуждает человека. Во-первых, оно способствует возрождению самоуважения обиженного. Во-вторых, оно способствует прощению, именно преодолению негативных чувств в самом себе, преодолению...
Ну, вот эта модель, которую вы рассказываете, не случайно сказали слово «покаяние». Да. Здесь ведь и человек, который к Богу приходит на исповедь, он примерно с таким же чувством приходит.
Да,
вот
да.
Он не хочет идти на исповедь, он избегает исповедь годами. Вот, а потом все-таки приходит, переборов себя, и у Отца Небесного точно так же просит прощения, признает, в чем он был неправ, что он сделал не так. И если он искренне раскаивается, он надеется на то, что Господь его прощает. Да?
Да,
то есть
верно.
Удивительно, что вот эта модель отношения обидчика к обиженному, да, когда нужно переломить себя и признать свою неправоту, она очень напоминает религиозное таинство покаяния, потому что мы знаем, что покаяние — это таинство. Получается, что же? И прощение вот в нашей обыденной жизни — это тоже в некотором смысле таинство.
В некотором смысле, да.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент кафедры этики философского факультета МГУ Татьяна Ивановна Пороховская. А может ли человек простить своего обидчика, если обидчик не пришел? Вот он не хочет каяться, он не приходит, он не просит прощения, но у меня на груди лежит этот камень обиды, который я хочу с себя сбросить.
Некоторые философы, которые занимались этой проблемой, считают, что одностороннее прощение вполне возможно, что для того, чтобы двигаться дальше, не нести в себе этот груз тяжелый злобы, обиды, человек должен простить именно по тем мотивам, о которых вы сказали, ибо не ведает, что творят, и двигаться дальше, заниматься своими делами, потом не возвращаться постоянно к этому приносящему страдания переживанию. Но большинство считает, что полного прощения без раскаяния провинившегося не будет, что раскаяние подталкивает обиженного к прощению и сближает обидчика и обиженного. Потому что можно сравнить прощение с такую медицинскую аналогию провести с хирургической операцией, когда в процессе прощения сшивается ткань человеческих отношений. В результате проступка, злого поступка, эта ткань разрывается, и, в принципе, она может так и остаться невосстановленной, когда разрывается взаимоотношение между обиженным и обидчиком. А может, она срастись в результате прощения, когда обиженный прощает, отношения восстанавливаются, восстанавливается самоуважение обиженного, восстанавливается моральный статус обидчика.
Ну, это хорошо, что если оба живы, да, потому что вот таинство, вернее, обряд, да, отпевания, когда священник отпускает умершему все грехи, здесь тоже возникает сходная ситуация одностороннего прощения. Вот могу ли я простить человека, который ушел из жизни? Вот. А если это, допустим, родители мои, на которых я какую-то обиду затаил? Часто такое бывает, что человек всю жизнь живет с этой обидой на своих родителей. Хорошо, когда благополучная семья, есть папа, мама, ласка, забота. А бывает такое, что родители бросают своих детей, отказываются от них. И вот возникает эта тяжелейшая нравственная обязанность вот такого нерадивого отца простить, а его уже нет в живых. Он уже не придет и не попросит у меня этого прощения. Так что, наверное, вот эта проблема одностороннего прощения — это очень сложная, но реально существующая проблема.
Да.
Когда вот да. Надо сбросить этот камень с души, чтобы самому не утонуть с ним, да?
Да, да. И многие дети, которые... Вот я передачи слышала. Дети, которые живут в детском доме, тем не менее ищет своих родителей. Простили или готовы простить им то, что они оказались в детском доме. То есть это факт нашей нравственной жизни, одностороннее прощение существует.
Цитата. Поль Рикер. «Память. История. Забвение». «Если любовь высказывается в настоящем, это означает, что ее время есть время непрерывности, всепоглощающей и не ослабевающей длительности. Она никогда не проходит, она остается. Она остается и превосходит все другие качества. А теперь пребывают они три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, стих 13. «Любовь больше, потому что она и есть сама высота. А если любовь прощает все, то это все включает в себя и непростительное. Иначе оно стало бы отрицанием себя самой».
А можно ли, когда мы говорим о прощении, применить к нему вот формулу «ты должен простить»? Вот общаются, допустим, две подруги. Одна на мужа жалуется, что он и такой, и сякой, и вот налево ушел от нее, а другая подруга говорит: «Ты должна ему простить. Вот, у вас дети, надо сохранить семью». Вот должен ли кто-то вообще кому-то, должен ли кто-то прощать? Или мы не можем с точки зрения этики дать окончательный вопрос о необходимости прощения? Заставить другого человека простить что-либо нельзя.
С одной стороны, в христианстве предлагается прощение, рекомендуется прощение. С другой стороны, прощение — это свободный поступок. И вы можете простить, а можете и не простить. Поэтому есть непрощенные поступки, есть непростительные поступки. Не все можно простить.
Непростительное — это которое никогда ни при каких обстоятельствах простить нельзя, да?
Да.
А как же быть тогда с учением Христа, который велел все прощать?
Это одна из точек зрения. Сейчас этот вопрос после где-то с 60-х годов, даже после войны, вопрос о прощении стал активно обсуждаться, а после в 60-х годах. После Второй мировой войны эта тема вообще получает второе дыхание, а в 60-х годах она еще получает дополнительный импульс к обсуждению. Это в связи с нацизмом,
с Холокостом,
с преступлениями Второй мировой войны, с Холокостом. И как раз в это время стала обсуждаться проблема непростительного, что есть такие поступки, которое простить никогда нельзя, поскольку это нечеловеческие поступки. Этими поступками человек или группа людей выводит себя из человеческого сообщества, поэтому к ним неприменимо прощение. Они не люди, мы говорим, а прощение – это феномен нашей человеческой жизни.
Но нет ли здесь другой опасности? Вот это слово «нелюдь», его в определенные годы нашей истории применяли, например, к врагам народа. Вот. То есть люди, которые объявлялись врагами народа, диверсантами, там, шпионами, их выводили за рамки человеческого, и это давало повод их убивать. А потом мы узнаем, что эти люди в большинстве своем ни в чем не были виновны, и нелюдями их назвали напрасно. То есть вот не является ли этот человек, совершающий такое ужасающее деяние, все-таки по-своему человеком? То есть человек-то ведь это не ангел, а это двойственное существо, в котором дьявол с Богом борется, как говорил Достоевский. Иногда дьявол побеждает.
Ну, чтобы не было такого расширенного произвольного толкования, нечеловеческого существует понятие преступления против человечности, где более-менее систематизированы эти преступления, то, что мы называем преступлением против человечности.
Ну и вот эти вещи, они непростимы с точки зрения общечеловеческой логики, скажем так, да?
Да, вот Холокост, угу. Или, допустим, как можно простить 27 миллионов жертв нашей Великой Отечественной войны? На мой взгляд, это преступление, которое не может быть прощено.
Мы задаем сегодня себе вопросы, которые часто мы задаем, и не только в философском контексте. Каждый в своей жизни с этими вопросами сталкивается. Что прощать, как прощать, можно ли все прощать, или, наоборот, прощать ничего нельзя, как говорят некоторые обыватели. Я все помню. И очень важно, что сегодня эти вопросы мы задаем доценту кафедры этики философского факультета МГУ Татьяне Ивановне Пороховской. И после небольшой паузы мы вернемся в нашу студию программы «Философские ночи» и продолжим этот сложный, но очень интересный разговор о прощении.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.